Корреспонденты РФИ. Владимир Бондарев.
В последнюю неделю перед выборами президента России корреспондент РФИ встретился с членом Совета по внешней и оборонной политике Российской Федерации, деканом юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Сергеем Цыпляевым. Разговор пошел о том, чем выборы 90-х годов отличались от выборов нулевых и десятых, почему многие избиратели разочаровались в Павле Грудинине и почему даже рафинированная интеллигенция склонна к несменяемости власти.
Сергей Алексеевич, президентская кампания, финал которой мы наблюдаем в эти дни, чем-то отличается от предыдущих президентских кампаний в России, начиная с 91-го года?
Безусловно, отличается. Прежде всего, и 91-й, и в особенности 96-й, эти кампании были очень конкурентные. 96-й борьба шла до последнего момента, и не было ясности, во что это выльется. Мы помним, что это был второй тур. В первом туре разрыв был минимальный, 35 у действующего президента Ельцина, и где-то 32, по-моему, у Зюганова. И надо сказать, что кампания шла безумно тяжело, и если бы не выход Зюганова во второй тур, а, например, выход Явлинского или Лебедя, то результат был бы вообще непредсказуем, то есть вполне реален был проигрыш. И именно такой экстремистский кандидат, который не мог собрать голоса недовольных, он, конечно, обеспечил победу. Но, тем не менее, победа была не безумно ясная. Там 50, около 8, что ли, миллионов за, и 40 миллионов за Зюганова. Все было очень близко. И надо сказать, что если бы во втором туре оказался либо Лебедь, либо Явлинский, результат мог бы быть другим. Вот такая вот картина. Если действующая власть обычно набирает 30%, у нас всегда голосовали, независимо ни от чего. Если Ельцин набирал 35%, это означает, что ситуация совсем на грани. Естественно, реформы тяжелые, сложное время, все это не могло не отразиться на результате. Что касается дальнейших кампаний, то они были в значительной степени более предсказуемыми, во-первых. Начнем с того, что уже в 2000 году был обозначен преемник, и это, в общем, работало. А во-вторых, качество тому и вот уже процедуры голосования ухудшалось. Если посмотреть на только единственные вещи, которым я доверяю, это именно это анализ статистики, всевозможные кривые распределения, которые должны быть нормальными, они реально оказываются ненормальными, говорят о том, что влияние человеческого фактора на результаты, то есть те, кто считает голоса, все время возрастало. Поэтому остальные кампании носили уже характер достаточно предсказуемый, результат был ясен, вопрос только в стилистике и в антураже. То, что касается нынешней кампании, она в этом смысле вдвойне предсказуема, поскольку это промежуточные выборы. А промежуточные выборы, даже мы знаем и по американским выборам, если только президент за первый срок не успел сильно насолить своим избирателям, то, скорее всего, он будет переизбран. Это та, в общем, логика непрерывности власти. И даже партии очень часто на промежуточных выборах выставляют тех кандидатов, которых они хотели бы разогнать на будущее, понимая, что реальный бой будет тогда, когда этот человек закончит два срока. Если говорить о возможностях каких-то элементов конкуренции, то это все откладывается на 2024 год. И не факт, что это произойдет.
Многие политические обозреватели, характеризуя нынешний выбор, говорят, что они заведомо лишены интриги. Во-первых, поскольку основной потенциальный конкурент Владимира Путина, а именно Алексей Навальный, не допущен к выборам. Во-вторых, то, что Путин, продолжая традицию президентских кампаний еще с 90-х годов, отказался от ведения дебатов, и в связи с этим президентская кампания неинтересна.
Прежде всего, избирательная кампания начинается в тот момент, когда заканчиваются предыдущие выборы. Это вам не последние месяцы. Дебаты – это вещь очень важная и нужная, но это некоторый только элемент. Если мы посмотрим на весь процесс работы нашей политической системы, то мы видим, что на выходе она ничего не производит. Она не производит конкурентных кандидатов. И это означает, что вся политическая система практически не работает. И понятно почему. Мы сейчас вернемся к фамилиям. Реально должна быть такая вот ступенчатая ракета для запуска кандидатов. Вначале вы поработали, например, мэром на уровне местного самоуправления, показали себя, потом смогли стать губернатором, и из вот этого вот кресла губернатора и должны происходить реально кандидат в президенты. То есть те люди, которые прошли выборное горнило, и они уже поработали в качестве первого лица своего мини-государства. Партийные лидеры такого опыта не имеют, и это, в общем, неестественно, что у нас мы рассматриваем постоянно только как партийных лидеров, как возможных кандидатов. Но мы знаем, что избирательные грядки для мэров и для губернаторов очень сильно закатаны в асфальт. Прямые выборы мэров, особенно крупных городов, везде ликвидируются. Губернаторы вначале вообще назначались, а теперь они фильтрованные. Да и, кроме всего прочего, существует такая операция, как утрата доверия со стороны президента, что исключает появление реальных конкурентов, в том числе оппозиционных, на губернаторских грядках. Поэтому политическая система, в общем, в качестве кандидатов приносит наверх список людей, которые вряд ли могут по-серьезному восприниматься как реальные претенденты на эти позиции. Это первое. Второе, что касается Навального, да, конечно, он занимался достаточно серьезно своей избирательной кампанией, и те законы, которые приняты были, они, конечно, исключают его выдвижение. Буква закона не позволяет ему выдвигаться, и поэтому это вопрос, что эти барьеры должны быть убраны, но это длительная история. Хотя я не считаю, что он был бы в состоянии набрать большой процент голосов, тоже по многим причинам, но это, естественно, расцветило бы кампанию многими красками. Хотя, что касается результата, я еще раз могу сказать, что вот эти выборы, они прошли бы с тем же результатом, даже если бы все были допущены.
Тем не менее, давайте немножко поговорим о конкурентах главного кандидата. В принципе, можно сказать, что они возглавляют наметившиеся или уже устоявшиеся предпочтения хотя бы небольших групп российских избирателей. Это праволиберальные, леволиберальные, коммунистические, ортодоксально-консервативные и так далее. И если эта избирательная кампания не выдвинула ярких кандидатов, где уверенность, что через 6 лет они появятся?
Первое, уверенности абсолютно нет. И я еще раз сказал, отсутствует политическая система, которая производит этих кандидатов. Самое ведь главное, это выборы президента, это не просто выбрать человека найти, который олицетворяет ваше чаяние, направление мысли. Под ним должна быть целая система политическая, должна быть партия, должны быть сторонники, занимающие разные посты на разных уровнях. Ничего этого в политической системе сегодня не присутствует. А просто хороший парень, который нам всем понравится, мы его выберем, и что он будет завтра делать? Вот это большая проблема. Мы же понимаем, что приходят, условно говоря, республиканцы или сменяют демократы, там громадное количество политических назначенцев, но понятен тот круг лиц, которые прошли соответствующий отбор, и это большая политическая машина. Здесь реально машин нет, поэтому выборы через 6 лет никто ничего не гарантировал. Если за 6 лет не будет построена нормальная политическая система, то мы окажемся у того же самого известного корыта. Мы не в состоянии строить политическую систему, которая конкурентным образом выводит наверх политических лидеров и управленцев. Причем лидеров и управленцев созидания, а не разрушения. Вот это еще один важный элемент. Поскольку политическая система закатана, там не могут прорастать люди, условно говоря, умеренных позиций, то в этой ситуации начинает говорить улица, что мы, собственно, и наблюдаем. А улица выводит наверх только лидеров разрушения, других вариантов нет. Поэтому для меня, например, совершенно неизвестен созидательный потенциал господина Навального. Большая загадка. Да, как говорится, он может в значительной степени удовлетворять ощущениям, как мы представляем себе вождя. Между вождем и политическим лидером и управленцем есть большая разница.
Пожалуйста, есть кандидат, которому можно прикрепить ярлык созидатель? Да, это директор совхоза, тем более есть союзное государство с нами, где бывший директор совхоза правит даже больше, чем Путин. Почему не Грудинин?
Два момента. Первое, конечно, мы видим, что люди истосковались по новым лицам, и первый момент, когда появился Грудинин, интерес был очень большой, и в этом смысле коммунистическая партия была в состоянии использовать этот шанс для раскрутки нового человека, и в значительной степени это у них получилось. В чем проблемы? К сожалению, для Грудинина, естественно, он недостаточно опытный политический боец, и он наделал кучу ошибок, и целый ряд, может быть, и хороших заявлений для ортодоксальных коммунистов в значительной степени начали отталкивать от него колеблющихся. Я просто знаю людей, которые как бы заинтересовались и сказали, что а почему бы нет, вдруг это вот наш будущий социал-демократический фланг, да он уже вообще не отвязанный, с ортодоксальный большевик, а у него вон там и собственность, а у него вон там и счета где угодно и прочее, прочее. Но дальше выходит Грудинин, заявляет, что он, конечно, является безусловным сторонником Сталина, и что это самый лучший лидер страны, и громадное количество людей говорит, все, спасибо. С этим кандидатом мы не будем больше разговаривать. Но это уже детали политической борьбы, хотя сам вот процесс, если партия выдвигает новых людей, возникает очень большой интерес. Если мы посмотрим на другие действующие партии, то мы увидим одних и тех же лидеров, которые приходят в разных комбинациях в течение 25 практически лет, и каждый раз пытаются предлагать себя в качестве невест на выборах. Уже тяжело заинтересовать избирателя через 24 года, ей-богу.
Но действительно, почему вот даже партии, которые позиционируют себя как демократические за сменяемость власти, за рыночную экономику, за равные условия, за ответственность перед законом, задвигают политиков, уже известных на местном, а иногда и на федеральном уровне, и которые могли бы, может быть, набрать больший процент. Ну, просто могу назвать там первую тройку. Почему не выдвинули в кандидаты Владимира Рыжкова, Льва Шлосберга, Дмитрия Гудкова?
Ответ очень простой. Это наша культура. Политическая культура и социальные наши технологии, они крайне простые и примитивные. Мы знаем только одну технологию. Она называется «вождь и племя». Несменяемый, непогрешимый вождь. И каждый человек, который на словах, да, он за демократию, он, конечно, за свободы, туда все, но как только доходит до вопроса, что вам надо ограничить себя, свое пребывание по срокам, вот тут и начинаются проблемы. Самый показательный вариант – собирается рафинированная интеллигенция, союз театральных деятелей, колоссальные речи против цензуры Константина Райкина. Все говорят, ну вот, воздух свободы. А дальше оглушительное высказывание этой интеллигенции, которая избирает своего руководителя, союз театральных деятелей Александра Калягина, на 5-й пятилетний срок. После этого вопросов больше нет. Товарищи, если вы в своем глубоко рафинированном интеллигентном круге не в состоянии решить задачи демократического обновления, при этом вам никто не мешает, вас никто не прессует, вас никто не заставляет, то же самое мы можем сказать про кинематографистов во главе с Михалковым и так далее. Несменяемые ректоры вузов, несменяемые руководители научных подразделений. Почему вы хотите, чтобы вам эту демократию построили строители рабочие, дальнобойщики, буфетчицы и так далее? Они вам должны организовать демократию. Наш думающий управляющий класс, к сожалению, достаточно авторитарен, и для себя он этих вариантов не понимает. Когда ты рассказываешь, что Альберт Эйнштейн покинул заведование кафедрой в Принстоне в 65 лет, потому что таковы правила, и даже для него не делается исключение, это вызывает некоторую отрыв, говорит, не, ну как же так, это так нельзя, ну это хороший человек, как же мы можем его попросить покинуть это место? Вот это же понимание, что вождь должен находиться на этой позиции до его естественной смерти – это то, что сидит в культуре. И пока, к сожалению, это преодолеть не удается нигде, ни в одной политической партии, какими бы демократическими словами она себя не называла.
С членом Совета по внешней и оборонной политике Российской Федерации, деканом юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХИКС Сергеем Цыпляевым беседовал корреспондент Международного французского радио Владимир Бондарев.